продаю молодых российских художников, а еще я работаю в Яндексе. Мы как бы ее возьмем и по ходу разберемся. У Кати странное резюме, но Катя точно сможет сделать что-то классное. Мне это не нужно. Мне вот так супер. Немножко с собой люди разобрались и начали заниматься экстерьером. И не обязательно там идти в Строгановку, Сурикск. Ни о каких деньгах даже речи быть не может. Все с удовольствием поддержат тебя и так. Растить бизнес хорошо и не растить, и признаваться в этом, это тоже хорошо.
Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Екатерина Положенцева. 10 лет назад основала первую в России онлайн-галерею молодых художников, которая успешно работает до сих пор. Спустя 5 лет после запуска бизнеса Катя вышла работать в Яндекс, и сегодня она креативный маркетолог в Яндекс.Еде. Зачем, имея собственный бизнес, работать в найме? Как совмещать работу в корпорации и собственное дело? Как открыть галерею современного искусства, написать хороший пресс-релиз и найти первых клиентов? Причем всем этом здесь интуиция и работа с бессознательным Катя поделится в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. А если вам не хватает картинки, то ныряйте по ссылке в описании выпуска и ищите видеоверсию на YouTube-канале «Институтка». Приятного прослушивания! Друзья, у меня для вас очень важное объявление. Проект «Институтка» растет. В этом сезоне мы вышли на YouTube, стали получать еще больше обратной связи о том, как подкаст помогает девушкам на их жизненном, творческом и карьерном пути. Я очень хочу, чтобы эти поддерживающие разговоры услышало еще большее число людей. И для этого я хочу, чтобы в нашей команде появился SMM-специалист. Кого мы ищем? Мы ищем неограненный бриллиант энергичного и креативного специалиста, который обожает соцсети и готов взять под свое крыло Инстаграм институтки. Подробное описание вакансии и как на нее откликнуться я оставлю в описании выпуска. Пожалуйста, отправляйте, если это про вас, или поделитесь с тем, для кого это может оказаться работой мечты. Возвращаемся к прослушиванию. Катя, привет!
Привет!
Рада тебя видеть. Расскажи сразу же, где ты пишешь подкаст, где мы с тобой встречаемся.
Это башня Ока в Москва-Сити. Я здесь спряталась в переговорку, чтобы с тобой поболтать.
Расскажи сразу, как так получилось, что ты в башне, в которой сидит Яндекс.
У меня онлайн-галерея, я продаю молодых российских художников, а еще я работаю в Яндексе. Я работаю в маркетинге, занимаюсь разными спецпроектами. Сейчас в основном это B2B-маркетинг внутри Яндекс.Еды, где мы делаем много классных проектов, таких бизнесовых, бизнес для бизнеса, когда мы много делаем в связке там, с рестораторами, с ресторанами, с людьми из индустрии еды. Это случилось несколько лет назад. В Яндексе я уже порядка 3 лет, может быть, даже чуть больше, наверное, в конце 2019 года я здесь оказалась. Просто были периоды, когда я ненадолго уходила, возвращалась. Но мысли о том, что мне хочется выйти в большую корпорацию, появились сильно раньше, может быть, 5 лет назад. Я уже на тот момент достаточно долго нигде не работала официально, занималась исключительно галереей и какой-то проектной работой, либо писала на фрилансе, либо что-то еще делала. Там, всего по чуть-чуть. Обычно, да, у людей, наоборот, как бы из офиса вот их тянет на свободу, все думают, как бы так выстроить свою жизнь, какой бизнес создать, там, чтобы он приносил доход. А мне наоборот, то есть я немножко разобралась со своим бизнесом, и я поняла, что мне просто грустно одной, я всегда одна. В основном у меня нет коллектива, и я просто соскучилась по людям. Я соскучилась по людям, по проектам в окружении большого количества людей, по командной работе. Mm-hmm. И мне хотелось чего-то большого. И, если честно, сразу, когда у меня появились эти мысли, практически сразу у меня перед лицом была единственная компания, куда мне хотелось выйти, это Яндекс. Просто вот так вышло.
А почему именно Яндекс? Что тебя в ней так цепляло?
Во-первых, я сама там адепт этой компании, да, я пользуюсь разными сервисами, большое количество, какое-то количество друзей и знакомых у меня здесь работало уже на тот момент. Невозможно замечать, что это компания, которая там живет будущим, да, делает сервисы, которыми мы там будем пользоваться через 10 лет, через 15. И, не знаю, через 30. И они абсолютные визионеры. Мне нравился их вайб, мне нравился их там подход, то, что они делают, то, что они представляют, как это выглядит, главное, да. То есть все с каким-то вкусом, по красоте. Я понимала, что мне там найдется местечко. Я понимала, что я им нужна, что я смогу привнести красоту. И мы вместе сможем создать что-то прекрасное. Да.
А вот, кстати, какой у тебя был, ну, так скажем, свой собственный, да, вот value proposition? Что ты предлагала как специалист на тот момент? Потому что предпринимательский опыт очень сложно как-то упаковать в описании, там, не знаю, позиции или должностной инструкции для сотрудника в компании, где, ну, должно быть как-то более-менее все четко определено, и другим членам команды понятно, кто над чем работает и по какому вопросу ты можешь обратиться к своему коллеге.
Да, совершенно так. Просто я думаю, что не было шанса, чтобы я на тот момент составила свое резюме, отправила mm-hmm. его, и меня бы взяли. Это практически невозможно. У меня как бы разорванный стаж, не совсем понятный. Тут у меня журналистское образование, тут у меня там какая-то книжка, какие-то тексты, тут откуда-то взялась онлайн-галерея.
У меня лично там, да, схожая история. Я работаю в авиасейлс и тоже с опытом, который многосоставной и очень сложный. И как раз-таки у меня там такой же случай, видимо, как у тебя, когда не было там четкой прописанной позиции на тот момент, было понимание, какой проект ребята хотят запустить и какой примерно им нужен человек. Вот. Но как бы вот эти профили смэчить сложно.
Да, все так. Ты знаешь, я думаю, что в какой-то момент появился запрос работодателя на такие гибридные кадры, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Mm-hmm. То есть, может быть, человек, который как бы с каким-то опытом немножко здесь, немножко там, человек, который может выполнять какой-то ряд работы, нужный на данном месте, да, на данной позиции, mm-hmm. но этот же человек еще и может выйти вот за какие-то рамки и что-то туда экстра привнести, неожиданное, чего нет в KPI прописанных, понимаешь? Mm-hmm. Вот, наверное, как-то так. Когда ему зачем-то нужно это самому, и он как будет это инициировать, предлагать, просить, капризничать. Это как я себя веду на работе. Ну, пожалуйста, давайте сделаем это. Вот, и здесь важно, чтобы с другой стороны в компании были люди, которые готовы рискнуть и взять такого человека в найм, понимаешь? И в моем случае так и случилось. То есть был там некий проводник, всегда был некий проводник. Это было там два раза. Я второй раз ушла, потом вернулась в Яндекс, и то же самое. То есть и в первом, и втором случае были люди, которые знали, что да, у Кати странное резюме, но Катя точно сможет сделать что-то классное здесь. Мы как бы ее возьмем и по ходу разберемся. Вот, наверное, так.
Как выглядел этот процесс, по ходу разберемся? Мне кажется, что тут сложно обеим сторонам, как бы и тебе надо понять, где тут твое место, где твоя зона ответственности, и людям, да, там твоему руководителю нужно тоже достаточно быстро определить, какие твои сильные стороны, где ты сможешь там перформить лучше всего, и они будут еще усилены.
Угу. Ну, конечно, все понимали, что мои сильные стороны — это, не знаю, там, арт-среда, скажем так, да, и художники, и, может быть, дизайнеры, и что у меня тут есть и хороший нетворкинг, и понимание, понятное дело, что всем хотелось и все еще хочется коллаборации, и на этом сегодня выстраивается большая часть маркетинга в целом. Все понимали, что вот здесь я точно однозначно смогу не промахнуться, предложить что-то классное, интересное, и еще и там с самой договориться с этими людьми, потому mm-hmm. что у меня со всеми хороший контакт. Вот я думаю, что вот за это зацепились, и вот на этом все и пошло-поехало.
Зачем, в принципе, бизнесу, компаниям коллаборировать с художниками и ну, выстраивать какую-то кросс-культурную коммуникацию?
Я думаю, что это просто очень понятный инструмент, который работает на LoveMarco. Это некая сторона бренда, которая находит отклик в сердцах лояльной аудитории, и эта аудитория становится лояльной по отношению к этому бренду. Это то, что влюбляет в бренд, какие-то черты характера, да, вот, например, там какая-то коллаборация, скажем так, это вот та самая черта характера этого бренда, в которую можно влюбиться. И что мне всегда нравится в этой истории, что когда у тебя там спрашивают, а как вы это измеряете, а вот как вы измеряете успешность этого проекта, я говорю, ну это правда не я придумала, что и любовь измерить нельзя, как только можно измерить любовь-то появится метрика, а пока никаких метрик, только чувства.
Зачем компаниям вот над этим работать?
Ну, как раз-таки, чтобы находить отклик в сердцах аудитории, делать что-то, что западает в душу человеку, и где-то вот на подсознании остается какое-то приятное чувство, и поэтому человек возвращается к этому бренду снова и снова. Я думаю, что так, и это классный способ взаимодействовать с аудиторией, напоминать об аудитории, о себе, вообще делать что-то полезное. Пусть это даже под прикрытием, пусть это такое действие под прикрытием, да, ты действуешь исключительно в целях там напомнить о себе, да, получить там какие-то продажи, не знаю, рост и все остальное, но ты можешь под эгидой этого сделать что-то действительно полезное, интересное, яркое, что останется там где-то параллельно, а может быть, вообще uh-huh. ты сделаешь там, создашь какой-то продукт, который может стать там коллекционным. Таких кейсов много, и это очень классно.
Расскажи про там ваш какой-то кейс из практики, что из последнего вы реализовали в команде, чем гордитесь, и как это было реализовано?
Я вот буквально месяц назад перешла в Яндекс.Еду, а до этого почти там 3 года проработала в маркете. В маркете реализовала большое количество офигенно ярких, классных проектов. Мы с командой сделали проект «Ремесла», который существовал и существует на платформе Яндекс.Маркет. Это проект, где мы продавали какую-то селективную подборку брендов и товаров, которые относятся к народно-художественным промыслам, и это были причем как и большие там заводы, мастодонты, так и маленькие мастерские, ремесленники, и мы сделали большое количество коллабораций в рамках этого проекта, когда мы брали художника, вели его на какой-то завод, там, либо к Жель, либо Гусь Хрустальный, либо Жёстова, и делали офигенный продукт, который хотели все, и какие-то там люди, которым это все очень нравится, вот они уже оказались на платформе Яндекс.Маркет, где они покупают себе коллекционную там вазу от Гуся Хрустального, потому что их всего 50 штук было сделано, и больше, наверное, не будет сделано такой вазы никогда. Вот, и это однозначно то, чем я горжусь, и это очень интересный, яркий проект, его и внутри компании очень любят, потому что он такой проект-долгожитель, и я надеюсь, что он продолжит свое существование.
Знаете ли вы, что Miu Miu – это детское прозвище Миучи Прада, которое стало названием для бренда, созданного ей в 1993 году как бунтарская экспериментальная альтернатива консервативному Прада. Бренд задумывался как более доступная линия для молодой аудитории и сразу стал делать акцент на смелый эклектичный дизайн, эксцентричные детали и продвижение идей творческого и свободного самовыражения женщин. В том числе благодаря своей маркетинговой стратегии Miu Miu быстро стал популярен среди молодых женщин, которые разделяли ценности бренда и хотели сделать гардероб способом своего самовыражения. Я хочу рассказать вам про один впечатляющий проект, придуманный Миучей и ее командой для продвижения бренда в 2011 году и продолжающийся до сих пор. Это серия короткометражных фильмов Miu Miu – Women's Tales или «Женские сказки Miu Miu», созданная женщинами-режиссерами и вдохновленная женской эмпатией и воображением. Для авторов лент существует только одно условие – в съемках должна использоваться одежда Miu Miu. Во всем остальном им предоставляется полная свобода творчества. Эта инициатива направлена на поддержку женщин в киноиндустрии и исследует тему женской силы и индивидуальности. В рамках этого проекта Кристен Стюарт сняла в разные годы аж 3 фильма, а режиссер Ава Дюверней, известная по сериалу «Великая», выпустила короткометражку под названием «Дверь». В разные годы в «Women's Tales» снимались Педро Паскаль, Тильда Суинтон, Эль Фаннинг, Лили Роуз Депп. Этот проект до сих пор помогает не только поддерживать и развивать женское киноискусство, но и укрепляет имидж Miu Miu как бренда, активно поддерживающего идеи эмансипации и творчества. Увидеть фильмы и интервью с создательницами лент можно на одноименном YouTube-канале Miu Miu Women's Tales. А придумывать классные маркетинговые решения учат в сервисе онлайн-образования Яндекс.Практикум. У ребят есть курс «Интернет-маркетолог», где на реальных кейсах вы можете научиться составлять и корректировать маркетинговые стратегии под задачи бизнеса, создавать образ бренда, запускать рекламные кампании и оценивать их эффективность. Это хорошая возможность освоить новую востребованную IT-специальность и работать удаленно. Учеба проходит на практических примерах и заданиях с поддержкой экспертов из Яндекса, ВКонтакте, Авито, Сбера и Тинькофф. Всеми проектами, сделанными за время учебы, можно будет сразу пополнить портфолио. В конце курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке и сможете обратиться в карьерный центр практикума за помощью в трудоустройстве. У курса есть два варианта программ. Базовая длится 7 месяцев и придумана для тех, кто хочет попробовать себя в интернет-маркетинге и начать карьеру с позиции джуниор-специалиста. Прохождение расширенное и займет год, зато даст возможность глубже погрузиться в предмет, и она построена с учетом требований крупных компаний к позициям middle-специалистов. Не обязательно принимать решение сразу, примерить на себя профессию и обучение. Можно его пройти на бесплатной вводной части курса, а потом уже решить, готовы ли вы менять профессию. Ссылка на курс в описании выпуска. расскажи про галерею. В этом году ей исполняется 10 лет. Это огромный срок, на самом деле, для проекта, который продолжает жить, и я тебя с этим поздравляю. В какой фазе вы сейчас находитесь, и как это было 10 лет назад? Понятно, что там сейчас интереса к молодым художникам стало значительно больше. Люди как будто бы и проснулись, и обратили внимание на то, что там, да, дома хочется иметь какие-то оригинальные картины и работы, наполнять как бы свое пространство артефактами, которые будут раскрывать и твои же черты, да, там, характера и интереса. 10 лет назад этого не было, и ты была пионером индустрии. Сейчас как ты совмещаешь, во-первых, да, работу в Яндексе и развитие своей галереи? Вот первый вопрос. И там, второй, отматывая назад, как галерея появилась?
Конечно, находясь в найме, я не уделяю своей галерее столько времени, сколько, может быть, там, следовало бы. А с другой стороны, кто сказал, там, сколько нужно на это тратить время, я не знаю. А, по моим ощущениям, наверное, стоило бы чуть-чуть больше на это тратить время. А, у меня не всегда это получается, но я, если честно, здесь как бы существую в абсолютной гармонии с собой, потому что я так выстроила свою работу и свою жизнь, и там, свои взаимоотношения с галереей так, чтобы вот мне было комфортно. Это как бы мое отношение к этому, и мне так всегда хотелось. То есть, знаешь, у меня были периоды разные взаимоотношения с галереей, когда я понимала, так, мне нужно расти, так, мне нужно становиться больше, что мне делать, мне нужно масштабироваться, мне нужен инвестор, мне нужно продавать франшизу, мне нужно физическое пространство. И как, uh-huh. вот это нужно, я понимала, что это не мои нужно, это кому-то нужно. Мне это не нужно. Мне вот так супер. У меня есть любимейший проект, который я просто вот счастлива, что он у меня есть. Но вот я и этот проект, мы вот так с ним идем по жизни. И пока, я не знаю, может быть, там через 5 лет что-то будет по-другому. Вот пока мы так. И мне, конечно, иногда... мне свойственно посмотреть на моих соседей, на разные проекты, на классных uh-huh. девчонок, которые очень много в это инвестируют времени, внимания, денег, и они гораздо ярче и заметнее сейчас, чем я. И, конечно, я могу посидеть, порефлексировать на этот счет, но это мой выбор, я его сделала, и как бы так вот я там, где я есть, потому что вот так нужно было мне. Поэтому здесь я немножко уже успокоилась, мне вот так комфортно. Чуть меньше года, на самом деле, мне понадобилось вот от идеи до того, как сайт появился, наверное, 10 месяцев, что достаточно быстро, на мой взгляд. Я занималась журналистикой и вообще обожала все это дело и до сих пор люблю и вообще люблю то, что в моей жизни это было и то, что я работаю с текстом, что я хорошо пишу и вообще это очень помогает мне по жизни, что вообще работа, да, вот с текстом, тем более в наше время, когда так много связано с соцсетями и с там селф-брендом, и мне не нужен никакой копирайтер, я могу этим всем заниматься сама, и в работе это все очень сильно мне помогает. В общем, журналистика — это классно, это как бы классный бэкграунд на самом деле. Uh-huh. Не обязательно дальше идти работать по профессии. Это ты учишься обладать рядом инструментов, которые помогают тебе во многих-многих профессиях. Я писала, работала в разных изданиях, как на фрилансе, так и не на фрилансе. общем, посвятил много времени этим, занималась много лет. Так получилось, что всегда это была журналистика, связанная с миром искусства. Это всегда был какой-то лайфстайл, это был арт, это была мода, это, в общем, все вокруг, вот, наверное, этих сфер. И я много писала про моду, про российских дизайнеров одежды. И в какой-то момент я подумала, что пора бы выпустить книгу, решила я, когда мне было, не знаю, 23 или 24 года. И я подумала, это, знаешь, тогда был такой период, когда появился интерес к российским дизайнерам. Все активно начали этим увлекаться, заниматься, изучать, писать. И российские дизайнеры становились такими интересными, популярными. И так получилось, что я большую часть из них просто знала лично. Мы дружили, мы интересовались. А я подумала, что как здорово было бы собрать их всех во что-то единое. Конечно, это в моем случае формат книги. Я пошла в издательство «Слово», потому что это лучшее издательство, которое выпускало и выпускает самые красивые книги в России, именно формата там, «Table Book». Они меня выслушали, они думали около года, и через год они вернулись, сказали: «Давай сделаем». И мы нашли такой срез, решили рассказать о российских дизайнерах одежды через их эскизы, иллюстрации. Собирая эту книгу, я оказалась в огромном количестве там рисунков, эскизов. И параллельно я сама занималась живописью активно на тот момент. И вообще как-то вот меня это увлекло. И я просто начала рассуждать, там, приходя к кому-то домой. И мне, например, там нравилась какая-то картина у человека дома, и он мне говорил: «О, это вот такой-то художник, мы там с ним познакомились вот тогда-то, и я, теперь у меня есть его картина». Я подумала: «Вау, как это круто, когда к тебе гости приходят, и ты рассказываешь про свою картину, ты что-то про нее знаешь, ты даже знаешь человека, может быть, даже ты лично знаешь человека, который ее написал, создал, и это так здорово, когда у тебя вот такой вот предмет дома, который добавляет так много смысла вообще в твою жизнь, в твою картину». В общем, это для меня какой-то портал, вот знаешь, такая маленький нюанс на тот момент стал для меня порталом. И я так много начала об этом рассуждать, я просто хотела, чтобы у меня тоже так было, чтобы я тоже обладала чем-то таким. И мне, кстати, одна из дизайнеров, которая была в книге. Книга называлась «Мода в эскизах». Леся Парамонова. Леся до сих пор, у нее бренд одежды, насколько я помню. Леся вообще прекрасный художник, и у нее совершенно космические, фантастические иллюстрации. То есть у нее не просто эскиз, у нее какой-то космос. И она мне подарила тогда несколько своих работ, я их оформила. В общем, уже у меня что-то было, и я подумала: «Ой, как это здорово». И я начала думать: так, хорошо, я вот здесь, я вот в таком поле артовом немного, да, и если у меня возник такой запрос, я его решу, и вот я его решила. У меня есть знакомые художники, у меня есть там знакомые иллюстраторы, дизайнеры, и я могу закрыть для себя этот вопрос с искусством, со смыслом, да, назовем это так, который будет у меня дома. А что делают люди, которые вообще не из мира вот искусства, не знаю, может быть, они там финансисты, юристы или врачи, а у них возник такой запрос, потому что у них... Ну вот как-то тоже они там себя прокачали, попутешествовали, поизучали что-то, там обращают внимание на какие-то вещи, и уже там просто плакат языки для них тесно и уже не так интересно. А как они решают этот запрос? куда они вообще идут за вот искусством. Это же нужно потратить не только деньги, а очень много времени, потому что нужно понять вообще, какие галереи есть в твоем городе, нужно их все обойти, понять, что там с ценами, цены все закрыты, нужно спрашивать, это страшно.
Интересно, как произошла вот эта вот трансформация, и там во все большее число людей, в принципе, эта идея, ну вот прям реально была так поселена внутрь, как семя, и она так красиво проросла.
Я думаю, что это история про миллениалов, которые отчасти в каких-то уже комфортных условиях формировались, получили возможность неплохо поучиться, получить какое-то образование, даже получить образование, которое они сами захотели получить. Уже был диалог вообще, кем ты хочешь быть, потому что была возможность выбора. А потом эти же люди получили возможность путешествовать, съездить на концерт любимой группы, будучи там каким-то, не знаю, второкурсником или третьекурсником. То есть, вот знаешь, я, например, человек, который рос на Spice Girls, и я была совсем малышкой, и так их любила, и когда они распались, я все еще была... В общем, у меня не было вообще ни одного шанса когда-либо их увидеть в жизни, понимаешь? Но я, правда, это сделала на их 25-летие, ну, уже в составе минус один, но, тем не менее, это как бы было круто. Но я к тому, что, вот, знаешь, была возможность расширить свое поле, да? И, конечно, когда у тебя... планета становится круглой, ты понимаешь, что вот она физически круглая, и как это все устроено. В общем, твое поле вообще расширяется, и как бы духовно ты расширяешься, там, материально. И я думаю, что вот это вот все как бы накладывается, собирается какой-то пазл, их запросы появляются, да, а как я хочу жизнь, а почему у меня дома там... какой-то вот такой предмет, такой чайник, а почему я пью такую воду, а почему я там, покупаю такой бренд, а вот этот бренд идеологически мне не подходит, например, да. И, в общем, очень много появилось возможностей для рефлексии. Я думаю, что вот история про то, что ты там немножко с собой люди разобрались и начали заниматься экстерьером, поняли, что дом — это тоже важно, что дома должно быть хорошо. И параллельно, как бы с другой стороны, я понимала, что вообще-то в нашей стране огромное количество художников должно быть. У нас очень сильная академическая школа живописи, помимо того, что люди, еще художники, еще и самоучки, их огромное количество, или там художники, которые идут, просто там заканчивают классные курсы, и не обязательно там идти в Строгановку, Сурикскую, неважно. Просто у нас как бы это сильная наша сторона. А где они все? Какое количество из них я вообще знаю по именам? Наверное, кого-то мы знаем, им уже там за 50, а что с молодыми, а где вот они же что-то создают, а где это все, а как я могу увидеть? И я поняла, что это, наверное, только вот ты можешь быть художником, учиться, чтобы видеть, что делают люди вокруг, а как мне это увидеть? В общем, я поняла, что нужно вот туда копнуть, просто идти к ребятам, которые занимаются живописью, учатся, или, может быть, они только выпустились, и совершенно точно они создали работы, которые достойны того, чтобы их кто-то приобрел, и они бы украшали чьи-то дома. И вот мне нужно было эти две аудитории просто соединить, там, молодой начинающий художник и там, молодой, не знаю, ценитель этого с определенным бюджетом, вот, все. Должна быть онлайн-платформа, где две эти аудитории встретятся. Мне не нужно было никакое физическое пространство, у меня не было на это ни средств, ни желания. Это однозначно должен был быть онлайн-проект, онлайн-галерея. И вот так оно и случилось. И я пошла. Да.
Что тебе дало трафик? То есть вот где ты начала набирать своих первых покупателей?
Ты знаешь, хороший вопрос. Я запустила сайт 25 декабря в Рождество католическое, так совпало. И я запустила и достаточно быстро уехала на каникулы в Италию. И я помню, что у меня был телефон кнопочный. У меня звучит просто как какой-то бред. В общем, у меня был iPhone, и я подумала, что, ну, теперь у меня онлайн-галерея, у меня будет очень много звонков, и мне нужен второй телефон. О, боже, это так все трогательно и смешно, конечно. И я помню, что я вот в Италии уже с друзьями, и как-то, наверное, было там 29 или 30 декабря, и что-то звонит у кого-то. Я думаю, у кого звонит телефон? Вы можете... Все так смотрят друг на друга. Я понимаю, что это он звонит. Я беру трубку, алло, в общем. И вот я помню, что это вообще... Я не помню, второй заказ, третий, пятый. Но вот первый я, конечно, запомню навсегда, когда человек... Я не знаю, откуда он нашел мой сайт. Но он купил картину, я помню, что это за картина, это картина художницы Лизы Штормит, это был натюрморт, такой серо-белой гамме, и все, и вот так оно и случилось. Но смотри, возвращаясь к своему вопросу про трафик и вообще как люди могли о нем узнать, здесь, конечно, опять же, мне помог мой бэкграунд, да, помогло мое журналистское образование, мой опыт, потому что я, конечно, успела позаниматься и пиаром, и uh-huh. маркетингом, и чем-то еще по чуть-чуть, то есть я понимала, как это все работает, да, и, конечно, у меня огромное количество знакомых работало на тот момент в каких-то изданиях, и приличных, и лучших. И, конечно, я смогла написать пресс-релиз, да, что вот появился такой проект, и смогла его разослать. И
а ты отправляла от своего имени?
У меня просто не было выбора. Знаешь, когда ты уже вот эту кнопку нажал, и у тебя уже есть там поезд, который должен ехать, тебе нужно в топку подкинуть дрова, и вот эти вот дрова с закрытыми глазами ты подкидываешь, и я думаю, что у меня просто выбора не было. Я однозначно тот человек, который всегда волнуется, рефлексирует, и ему страшно, но я, наверное, просто всем написала: привет, вот такая история, у меня теперь такой проект. И я думаю, что, конечно, все поддержали, просто кто мог, все поддержали, написали, и потом там вот какое-то ближайшее время выходили какие-то материалы, даже какие-то интервью со мной. Вот это дало, конечно, хороший импульс, хороший толчок к тому, что это все поехало.
А как ты думаешь, вот что может сработать сейчас? Там, можем взять конкретно, да, пример онлайн-галерея, если кто-то задумывается в 2024 году ее запустить, можешь взять какой-то другой проект, похожий по модели. Вот как сейчас нужно действовать? Что сработает лучше всего?
Ты знаешь, вообще легко отвечу на этот вопрос, потому что когда начали появляться онлайн-галереи, которые тоже занимались молодыми российскими ребятами, и сначала что-то там... В общем, очень быстро все начали заниматься очень похожими вещами. Я думала, во-первых, ну, сначала меня это... там, расстроила, потом меня это обрадовало, потому что я подумала, почему тебя это расстраивает, наконец появляется какой-то рынок, да, ты не один вот этот, там, травинка в поле, такая, боже, я сейчас упаду, меня снесет и все, а здесь как бы какая-то, да, поддержка, это, ну, я просто маленькая была, не понимала этого, потом, конечно, я поняла, что супер, пошло какое-то движение, но потом меня начало просто расстраивать, что все начинают делать похожие вещи, я подумала, блин, вот если бы ко мне завтра кто-то там пришел, какой-то инвестор, и сказал: Катя, открой мне завтра 5 онлайн-галерей, и я бы открыла, и они бы все были разными. Я знала, что можно сделать только про это, только про это, только про это. И сегодня я бы то же самое сделала, я бы просто выбрала какую-то узкую историю.
Нишу.
Нишу, да. И просто вот туда бы шла, ее бы прорабатывала. И вот знаешь, классный пример. Есть в Париже выставка Я, кстати, не знаю, но мне почему-то кажется, что он только в Париже проходит. Ярмарка, она называется Drawing Now, где огромное количество галерей выставляется, и все галереи выставляют работы только сделанные, это как бы графические работы. Это карандаш, это там, уголь, это, не знаю, пастель, это там все виды, не знаю, литография, там какой-то тиражный, да, там серьезная тиражная история, и это вау, просто вау. Вот, пожалуйста, да, какая-то там, чуть-чуть ты сужаешь, меняешь угол, и у тебя вообще какой-то прекрасный новый мир. Вот, я скорее за это все возможно и в 2024 году, 100%.
А первых пользователей вот где брать, если там у тебя нету возможности прийти к медиа или за поддержкой, да, к тем людям, у кого есть доступ к аудитории?
Я думаю, что здесь нужна поддержка человека, который сможет тебе помочь, и, скорее всего, ему придется заплатить денег, да, это может быть какой-то там небольшой начинающий пиар-специалист, но как минимум нужно попробовать разобраться в этом вопросе, там, что-то почитать, что-то послушать, что там, как сделать там пиар-компанию, да, маленькую. И в целом, когда это интересный инфоповод, и он качественно преподнесен, да, хорошо написан текст, там, хорошие фотографии, это важно. И дальше, сейчас просто уже, понимаешь, такое время с изданиями сложно, да. Но, опять же, есть сегодня телеграм-канал, пожалуйста. Но когда у тебя качественный, интересный продукт, любое издание всегда тебя поддержит. Все тоже, знаешь, не сидят каждый день на классных, ярких новостях. Все тоже часто страдают от того, что ничего нет. А когда кто-то приходит с классной, интересной новостью, с классным, интересным продуктом, ни о каких деньгах даже речи быть не может. Все с удовольствием поддержат тебя и так.
Слушай, вот расскажи, может быть, ты знаешь какие-то лайфхаки или вот маленькие подсказки, которые, не знаю, помогут написать классный пресс-релиз?
Не надо относиться к этому слишком серьезно. Даже если ты пишешь пресс-релиз на тему, если ты работаешь, не знаю, в какой-то нефтедобывающей компании, попробуй там проявить себя творчески. Не знаю. Короче, однозначно не нужно слишком серьезно относиться к своему делу, 100%. Иначе это будет скучно, занудно, никому не интересно будет это читать. Вот проявить там смелость можно и нужно. Немножко покуражиться.
Прошлым летом на моем интенсиве по запуску подкаста было 4 ученицы, и все из них в итоге запустили свои подкасты. Хочу рассказать про один из них и историю Кати, сценаристки и продюсера кино. Она запустила подкаст «Иллюзион», в котором разговаривает с людьми из киноиндустрии. У подкаста супер обложка, классное название. Кто не знал, то первый кинотеатр в Москве назывался «Иллюзион». И просто зубодробительные гости. Героем первого выпуска стал Юрий Колокольников.
И вдруг его начинают снимать, и тут меня инфаркт схватывает. И я даже не попадаю на первый съемочный день. И уже очухиваюсь, когда мне говорят буквально, ты бафту получаешь завтра, бафту.
Юра рассказывает Кате, каково было сниматься в «Доводе» у Нолана, о карьере русского актера в Америке, самоцензуре и настоящей причине сниматься в детских фильмах. Если вы любите кино, послушайте выпуск с Юрой и предыдущий разговор со сценаристом сериала «Слово пацана» Андреем Золотаревым. Ссылку на подкаст Кати «Иллюзион» я оставлю в описании выпуска. К слову, я доработала свой интенсив до развернутого 3-месячного курса и открываю новый майский набор. Со всеми подробностями вы можете ознакомиться по ссылке в описании выпуска. По опыту, этого времени достаточно для того, чтобы глубоко вникнуть в тонкости концептуальной, продуктовой и бизнес-составляющей подкаста, подготовить первые записи и даже его запустить на платформах. Я дополнила свой курс практическими заданиями, квизами, кейсами, полезными материалами для самостоятельной работы, чек-листами. И помимо меня, спикерами курса станут другие подкаст-профессионалы и эксперты в своих областях. За время интенсива мы с вами вместе пройдем путь от мысли, как здорово было бы выпустить свой подкаст или поговорить вот с тем-то спикером, до публикации выпуска на платформах. Подтверждение тому – подкасты моих учениц, о которых я продолжу рассказывать вам в следующих выпусках своего подкаста. Если вы давно думаете о запуске подкаста или хотите разобраться, как использовать этот формат в качестве маркетингового инструмента, а возможно вывести свой подкаст, уже существующий, на новый уровень, то присоединяйтесь к новому потоку. Предзапись по ссылке в описании этого выпуска. Как ты изменилась за эти 10 лет? И что тебе дала галерея?
Я была совершенно другим человеком, когда все это начиналось. Я даже не знаю, смогла ли бы я сейчас на это решиться. Хотя я однозначно там умнее, сильнее, чем сейчас, чем тогда. Но вот какой-то тогда подхватил меня кураж, и я зашла на эту территорию. А за что я себе очень благодарна. Первое, что пришло мне в голову, это история про мою интуицию. Вот, знаешь, это очень важный аспект моей жизни, какая-то вот такая черта, которая во мне есть. Я очень очаг люблю, подпитываю и всегда туда подкидываю вот свое внимание, чтобы моя интуиция продолжала на меня работать, потому что столько в моей жизни было вот за этот период моментов, которые вот чисто интуитивно я прислушивалась, шла, и интуиция меня не подводила. Это, собственно, так случилось и с тем, что галерея появилась. Это вот чисто было какой-то интуитивный позыв, да, что нужно посмотреть в эту сторону. И что это должны быть за художники, почему это вот там молодые ребята, почему это там ценовая политика там до 100 тысяч рублей. Это все были абсолютно интуитивные решения, и они были в итоге правильные. Тоже было абсолютно интуитивное понимание в самом начале, что мне нужен склад. Мне нужен склад, где я буду хранить все картины, что я буду забирать. Вот художники, которые у меня продаются, я буду забирать у них картины и хранить у себя. Почему? Как мне это забрело в голову? А потом я поняла, что это вообще меня спасло, потому что, знаешь, тут каждая покупка, каждый клиент важен. И часто бывало так, что мне там звонит покупатель или оформляют заказ, и выясняется, что ой, мне вот вечером на день рождения, а вы можете привезти прямо сейчас. И мы могли, и это было очень круто. То есть я не искала художника, художник не искал свою картину. А ты понимаешь, художники как бы творческие натуры, это вообще картина, а что, где, когда, ой, я уже ее подарил там пару лет назад. Это вообще легко. А тут все вот у меня, и мы могли, и это работало нам в плюс, это было здорово. А потом началась пандемия, и я в пандемию, волей случая, тоже там, благодаря своей интуиции отчасти, оказалась в Красной Поляне. Заказов было огромное количество, как у всех, да, интернет-бизнес тогда взорвался. Вот я помню, что Вера Холмова, который бренд Sorelli, она рассказывала, что она вообще в ужасе искала просто швей, потому что они просто не успевали отшиваться, потому что просто заказы взорвались просто. Всем все надо было покупать. Ну, понятно, это уже на эту тему очень много было рефлексии и исследований, почему люди так себя вели. Ну, в моем случае понятно, да, как люди сидели, смотрели у себя дома на свои стены, и, в общем, все захотелось. И я, сидя в поляне, всем говорила: здравствуйте, вы знаете, склад закрыт на карантин. Это было чистое вранье просто. Но склад в Москве, а я в Красной Поляне, я не собираюсь в Москву вообще. Я говорила: знаете, подождите, вот, может быть, месяц-два. И все говорили, да, конечно, подождем. И когда заказы копились, я поняла, что, ну, это какой-то бред. А на склад доступ только у меня. Ну, вот у меня нет там... мальчик, который со мной много лет работает, он тоже не в Москве. И, в общем, я не понимала, что мне с этим делать. И заказов накопилось так много, я поняла, что все, ну, я не могу, я не собираюсь в Москву, мне нужно что-то с этим делать. И я просто позвонила маме и сказала: «Мама, пожалуйста, выручай». И у меня мама ездила на склад, ей говорила, где лежит картина. Она их забирала домой, упаковывала, и я отправляла курьеров. И вот мы так жили какое-то время длительное, и все работало классно. Но в этот момент я поняла, что склад мне больше не нужен, все изменилось. Все просто изменилось. Какое-то время я еще с ним пробыла, а потом поняла, что, ну, все уже вот поменялось. И я достаточно долго болезненно избавлялась от склада, но избавилась. Теперь все картины хранятся у художников. Я где-то, он где-то, но вот как-то работаем. Там. И опять же, много появилось, уже и доставки вышли на другой уровень, это тоже важно понимать, понимаешь, 10 лет назад вообще курьерских служб не было особо, а теперь вот это там из другого города привезти картину за несколько часов, да пожалуйста, вопрос цены просто, и все.
Ты несколько раз и прям вот акцентировала внимание на интуиции. Что тебе помогает ее развивать? И, ну, как ты, в принципе, там, да, пришла к тому, что интуиция, она для принятия решений важнее, чем разум?
Да, это правда. Я очень много об этом думаю, и последнее время часто об этом думаю. Здесь все просто. На самом деле, это интуиция, это как мышца, которую нужно прорабатывать, да, как ты качаешь попу, ты приседаешь, как тебе раскачивает интуицию, ты просто обращаешь на это внимание, прислушиваешься и делаешь так, как тебе подсказывает интуиция, смотришь на результат, и дальше она начинает работать тебе в плюс, потому что если ты игнорируешь это, у тебя просто нет шансов прислушаться к себе. Так, мне кажется, что просто все ответы, они внутри тебя, все очень просто, и где-то там это огромное количество матриц внутри тебя существует и выдают тебе какие-то импульсы, и нужно просто уметь их считывать.
Это самое сложное.
Это самое сложное, но здесь это тоже, я не быстро к этому пришла. Во-первых, я очень много лет этим занимаюсь там и терапией, инвестирую в это и время, и средства. И я долгое время занималась с юнгианским терапевтом. Это очень много работа с бессознательным, это работа со снами и анализ этого. И, в общем, вот как-то я... так или иначе к этому пришла, уверовала и стараюсь это раскачивать. Я знаю, что сейчас есть много классных и курсов, и учителей, которые занимаются именно интуицией. Мне кажется, что это очень, да, важно и интересно.
И про это я слышу первый раз.
Да, да, да. Это всегда связано, скорее всего, со снами будет, скорее всего, потому что это такой тоже важный инструмент для работы здесь, там, со своим бессознательным. Но в целом, да, вот кто-то недавно у меня из знакомых даже приглашал меня на какие-то курсы, я просто физически не успела, но звучит интересно.
Бывали ли у тебя ситуации, когда интуиция подводила?
Скорее, я подводила интуицию. У меня был такой период, когда я ушла из маркета, и я хотела остаться в компании. То есть я просто ждала ротацию внутри компании. Uh-huh. И пока я ее ждала, достаточно долго, где-то месяца полтора я посидела дома. Был Новый год, новогодние каникулы, это все было прекрасно. Это классный был период. И я очень много рефлексировала. а может быть, достаточно, а может быть, я уже вот наработалась, я столько всего сделала, а может быть, мне нужно заняться вот больше галереей, своими проектами, у меня там какие-то телеграм-каналы, и мне хочется туда больше инвестировать своего внимания, времени, я хочу это, я хочу там поучиться, может быть, мне не нужно выходить на работу. Я очень много об этом думала. Потом я думала, нет, все-таки я еще не все сделала, что хотела. Мне нужно там еще пошуршать. И вот здесь я в какой-то момент, знаешь, вот у меня был момент просвета, когда небеса разошлись, выглянуло солнце, и я такая... Да, мне кажется, мне не нужно выходить в офис. Вот я так разогналась, столько всего делаю, и в этот момент мне прилетает классный оффер. Я такая, ну, вообще я же хотела выйти, я все-таки хотела выйти вообще-то, поэтому я выйду. И вот я до сих пор не знаю, на самом деле, правильно сделала, неправильно, честно скажу. Я вот сейчас кайфую и от работы, и от людей вокруг, и от новой башни, в которой я оказалась, но... Был такой момент, и вот я не знаю все-таки, что там интуитивно, вот этот клубок, он там, я его скорее запутала, чем распутала, но посмотрим. Когда я выходила, я просто проговорила, что мне важно, чтобы у меня было время, то есть я буду делать свою работу, я буду стараться делать свою работу, конечно же, я понимаю, для чего я сюда выхожу, но мне важно заниматься собой, спортом, там, живописью, не знаю, там, рисованием. У меня есть там два телеграм-канала, которыми я занимаюсь. Но, опять же, я это там не декларирую как-то, да, что вообще-то вот у меня свои дела, и я тут... Нет, я весьма скромно здесь выступаю. Наверное, так.
Как ты внутри себя решаешь этот вопрос и вообще, выстраиваешь приоритеты, распределяешь... Время, мне кажется, вот тут вот твоя история, чем полезна многим, это как раз такой показательный пример, как можно совмещать работу в найме, достаточно ответственную, интересную, и при этом, да, продолжать реализовывать себя еще и через другие проекты, через другие сущности.
Слушай, спасибо, да, что ты подняла эту тему. Это на самом деле такая интересная тема. Я думаю об этом достаточно много в последнее время. И вот сейчас вспомнила, что в твоем подкасте у тебя была Наиля в гостях. И она сказала такую... Мне кажется, это была она, когда тоже зашла речь про вот это вот достигательство, про темп. И она сказала, что у каждого свой темп, что есть люди, которые... Вот просто вот у него уровень энергии такой, да, уровень запас топлива, что он может пробежать вот столько и параллельно там еще вот это делать. А кто-то, просто не может этого сделать. Не потому, что он там ленивый, это вообще не про лень, вообще не про лень. Это именно про вот этот вот какое-то там топливо, которое тебе хватает на какую-то долгую дистанцию. И восстанавливаешься ты потом не неделю, а, может быть, тебе хватает там 7-часового сна. И здесь действительно люди разные. Наверное, ты можешь вот этот вот энергетический сосуд подпитывать чем-то, но, опять же, кому-то нужно много времени, чтобы его подпитать, и инструменты какие-то изощренные, а кому-то достаточно, не знаю, прогуляться в парке, посмотреть на деревья, как мне, например. Вот я могу прогуляться и вперед дальше. Но мне нужно прогуляться определенно. В общем, и я понимаю, что я просто такая. Вот я такая, у меня есть какой-то запал, и поэтому я могу параллельно делать разные вещи и успевать все. И я еще в конце там могу сходить на йогу в 9 часов вечера, а еще у меня йога в 7 утра. И вот я так живу, мне так нравится. Не то чтобы я высыпаюсь или не устаю, конечно, я устаю, но мне вот могу себе позволить. Но опять же, знаешь, вот у меня пару дней назад у меня какие-то были очень активные дни, когда я там до работы, вот до того, как я в офис прихожу, к 12, например, да, это не всегда происходит. Я иногда чаще прихожу на работу. Но когда я до 12 утра уже просто жизнь прожила, которую вот некоторые недели живут. У меня там был какой-то спорт, два курьера из разных городов, встреча по галерее, потом я вернулась домой, потому что там мне нужно было еще одного курьера отправить, и потом я еду в офис и работаю там до вечера, а потом вот на днях у меня был такой день, когда я сижу, а я просто вот по мне прошел бетонный укладчик, я просто не могу, у меня прокрастинация такая, что мне даже физически, как будто я еще не просто сижу, ничего не делаю, а как будто я еще камень какой-то огромный держу, и мне так тяжело, и я думаю, нифига себе. Ну, короче, вот про вот этот баланс и распределение я вообще, наверное, скорее не умею это делать вот правильно. Mm-hmm. Но то, что у каждого вот этот свой уровень. И знаешь, я тебе могу сказать, что вот мне тоже хочется это проговорить. Мне очень это все триггерило в последний декабрь. Декабрь это всегда считается каким-то безумным месяцем, да, когда все бегут, сломя голову, доделывают, переделывают, тысячи встреч, тысячи проектов, миллион мероприятий в день. И, знаешь, очень много людей в соцсетях вот посвящают этому очень много внимания. Я не помню, кто же из моих знакомых сказал, что, ты знаешь, а я вот до 10 декабря доделал все дела и ушел отдыхать, потому что мне не хочется больше такого декабря никогда в своей жизни. И вот это, опять же, не про баланс совсем, да, когда ты до 31 декабря впахиваешь или до 30, а 31 декабря ты лежишь с тазом оливье, или ты весь декабрь рассказываешь, я жду 31 декабря, чтобы лежать с тазом оливье. И мне кажется, что люди, которые в другом темпе, им очень тяжело это слушать. Вот я могу сказать, вот это то, о чем я думала весь этот декабрь. Ты представляешь, вот мне хочется это проговорить, что даже я, которая вот вроде как бежит, я думала, боже мой, а что думают о себе люди, которые не могут бежать, просто у них сил нет, ну или там запала такого нет, или проектов в таком количестве нет, или просто работы нет в таком количестве, и они думают, а как я так живу, что я вот у меня язык через плечо не висит. Наверное, так жить нельзя. И вот мне кажется, что вот этот вот, знаешь, декларация достигательства, она вот тоже вышла за какую-то странную рамку. Угу. Немножко перекос случился. И вот мне кажется, что, опять же, вот, да, у каждого свой темп, у каждого вообще свои амбиции, и хорошо по-разному. И так хорошо, и так хорошо. И мне кажется, важно, чтобы это тоже все понимали, там, растить бизнес хорошо и не растить, и признаваться в этом, это тоже хорошо. Вот, наверное, так. Боже, я рассуждаю, как взрослая женщина. Ура, наконец-то!
Для тебя таким подпитывающим твой ресурс может быть просто прогулка. Что еще? Есть ли из этого что-то непростое и такое необычное? Или это все можно, да, там уложить на какие-то очень простые вещи в течение дня?
Ты знаешь, да, есть какие-то простые инструменты, которыми мне нравится пользоваться, и они мне помогают. Но это не значит, что не бывает дней, когда я хочу просто лежать и смотреть сериал. Такое тоже может быть, и я позволяю себе это. И я в этот момент еще и пиццу себе заказываю. Такое бывает. Это не часто происходит, но это тоже бывает. А из вот таких, знаешь, применимых экологичных инструментов, это для меня это прогулка. Я достаточно много, я не вожу машину в Москве практически, мне некомфортно, я не очень люблю, поэтому я много хожу, и даже зимой я хожу по 10 тысяч шагов в день чаще всего. Я не знаю, как у меня это получается, но бывает такое. Точнее, редко бывает иначе, я так тебе скажу. И поэтому я вот это время ценю вообще. Знаешь, это такой еще момент, когда я могу побыть одна. Это тоже я, знаешь, поняла где-то год назад, когда я уже на тот момент год жила с молодым человеком, и я поняла, что я на работе в окружении людей, и я прихожу домой, и я тоже не одна. И для меня это было такой новостью. Вау! А где, когда же я могу побыть одна? И
мне кажется, сейчас всем девушкам, кто все еще без отношений, можно сказать, наслаждайтесь, что вы можете спать одной большой кровати, что не нужно ни с кем делить ванну, и вообще у вас есть время побыть самой собой.
Да, но в это невозможно поверить, потому что, конечно, скорее всего, когда ты не в отношениях, ну, я по себе знаю, да, я как бы, находясь не в отношениях, я, наверное, шла к этому, и мне там хотелось. Но, опять же, к последним отношениям я шла настолько через себя, выстраивая именно там себя, что я и пришла классно, и у меня все там классно. Но и я кайфовала максимально там от себя, от времени с собой. И, ну, в общем, да, 100% я поэтому даже скучаю, что было так много времени заниматься исключительно собой, инвестировать в себя. Поэтому, конечно, наслаждаться этим очень круто. И, в общем, да, вот как бы прогулка до работы или после работы, или вообще там выходной день, что тоже редко бывает, но бывает. Я кайфую максимально, когда я просто могу побыть сама собой, сходить на свидание сама собой, там посидеть, попить кофе, посмотреть на людей, послушать подкасты и пройтись там по своим любимым местам в городе. Это вообще круто. И вообще круто отдыхать, ездить отдыхать одной иногда. Это просто очень круто. Не терять себя – это сложно, и это очень-очень важно. Поэтому вот для меня прогулка – это когда я могу с собой побыть. Не знаю, я занимаюсь спортом, но, опять же, я не одна, у меня есть тренер, да. Это тоже важное для меня время. Я там хожу на йогу, для меня это важное время. Я занимаюсь в последнее время кундалини-йогой активно. И вот часто бывают интенсивы, когда это там неделю интенсива, и это онлайн-занятие в 7:30 утра. Я могу это сделать в записи в течение дня, и я так делала. Но я поняла, что это такой бред, потому что я забиваю, там, например, в переговорку забегаю, или там бронирую себе спортзал на работе, я это делаю, и быстро выбегаю. Это ноль. Это просто у меня ничего не остается, не оседает. И я поняла, что 7:30 утра – это единственное время, когда я могу спокойно разложить коврик, зажечь свечи, разложить кристаллы, раскинуть карты фей, попить теплую воду, потом посидеть, не знаю, посмотреть в окно, никуда куда-то не бежать, а потом, может быть, полежать еще на иголочках, если есть время. И это как бы в совокупности вот то самое время для себя. И я поняла, что я буду лучше. Да, мне тяжело, в 7:30 утра я хочу только спать. Но я понимаю, что это вот единственная возможность, когда я могу покайфовать, побыть с собой. И потом в течение дня меня это чувство догоняет и насыщает.
Чувствую здесь то же самое. Мне кажется, еще утром, когда, знаешь, такое общее сознание людей не проснулось, тебе как будто бы, в принципе, так тише и спокойнее услышать себя.
Да, все так.
Катя, мой любимый вопрос, который задаю каждой из героинь, за что ты себе благодарна?
Я вообще себе благодарна за многие вещи. Я думаю, что я живу жизнь, которую я живу, и проживаю свою счастливую женскую жизнь только благодаря тому, что я сделала и делаю какие-то вещи для этого. Я достаточно рано поняла, что мне хочется жить по-другому, там не так, как принято в моей семье, или не так, как живут люди в моей семье. А не потому, что там они живут плохо. Нет, просто вот иначе. Вот мне интересно так. А мне еще хочется вот этого. И вообще, чтобы в моей жизни было много творчества и много интересных людей. И я всегда к этому двигалась. Я достаточно, и закомплексованный человек. И я краснела, не знаю, мне кажется, до 20 лет, когда с кем-то заговаривала. Я не то чтобы, очень так к этому... Я действовала смело здесь, но я действовала. Вот это важно. Я всегда какими-то маленькими шагами к этому шла. И я училась там, где я хотела. И работала там, где я хотела. И вообще и не делала то, чего я не хотела. И я себе за это очень благодарна. И я все еще хочу большего, лучшего. И... Это не всегда дается легко, это часто сложно, и приходится с собой договариваться, с людьми вокруг договариваться, и искать какие-то время и возможности. Mm-hmm. Но вот это вот там намерение, желание, ориентиры и вот какой-то там лампочка маяка, которая где-то светится, и ты к ней идешь. Вот, наверное, я себе благодарна за то, что я иду, и я расстраиваюсь, если я понимаю, что сбиваюсь с пути. Но я благодарна себе, что большую часть осознанной жизнью живу с намерением, с планами и с мечтами. Вот.
О чем ты сейчас мечтаешь?
О, Боже! Я мечтаю сделать так, выстроить свою жизнь, чтобы жить большее время проводить на природе. Природа делает меня лучше, и я по природе скучаю больше, живя в городе, чем по городу, живя на природе, хотя я абсолютный житель мегаполиса. Я человек такси, метро, стаканчик кофе с собой, 10 мешков пакетов на себе, там, с какими-то, с продуктами, с формой, с ноутбуком. Но природа — это то, что делает меня просто счастливой женщиной. И я всегда так благодарна, когда у меня появляется возможность пожить на природе. Я стараюсь там хотя бы пару раз в месяц в течение года пожить там, в любимой поляне, потому что это вроде как недалеко. И есть возможность такая чаще всего. Это то, что меня подпитывает, насыщает. И вот, наверное, хочется выстроить свою жизнь, то есть не терять возможности, которые для меня тоже важны, да, и я все еще хочу делать какие-то рабочие дела, карьерные дела, но очень бы хотелось, чтобы рядом было больше природы. Вот, наверное, это такой важный вопрос, часто о нем думаю, рассуждаю.
Спасибо тебе.
Большое тебе спасибо. Желаю тебе продолжать, не останавливаться ни в коем случае. И пусть будет всегда вдохновение, силы, энергия прекрасной женщины.
Спасибо, что были этот час с нами, с Катей. Благодарю за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке.
Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также сердечно благодарю команду проекта «Институтка», Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову и Аню Скрипкарь.